Лиза стала взрослой и очень симпатичной девушкой. Она с радостью помогала отцу. Выучилась на швею и поступила на работу в единственное в селе ателье, бывшую швейную мастерскую военных лет, где хорошо знали ее маму. Вечерами их с Марком часто видели в разных концах села, в семьях, где нуждались в помощи и участии. После смерти Саши Марк полностью посвятил себя заботе о тех, кому трудно. Лиза, сама не обделенная любовью и заботой ближних, рада была, в свою очередь, приносить пользу другим. В семье Петра родилась дочь, и он был на седьмом небе от счастья. Супруги единогласно решили назвать девочку Сашей. Лиза старалась почаще забегать к Насте, помочь возиться с малышкой или сбегать за молоком. Петр возвращался с работы поздно, так что помощник из него был плохой, хотя и очень старательный. Вечера он проводил с малышкой на руках, иногда даже ужинал, не спуская ее с рук. «Я так скучаю по ней на работе!» – смеясь, говорил он. На радость близким Сашенька росла здоровой и жизнерадостной. Через 3 года после женитьбы Андрея Лиза вышла замуж и переехала в город к мужу. Марк целиком отдался труду в церкви и вечерами старался находить себе множество занятий. Но первое время непривычная тишина в доме все-таки смущала его. Пожилой пресвитер предложил избрать Марка ему на смену. Поначалу тот заколебался, не ощущая себя готовым нести такую ответственность перед Богом и людьми. Но Андрей Прокопьевич пообещал быть рядом, сколько будет нужно, и помогать словом и делом. В конце концов, Марк согласился. Избрали его единогласно, никого другого на этом месте и не представляли. Ведь Марк уже не первый год заботился о многих, посещая, поддерживая, ободряя. Мог радоваться и горевать с теми, кого любил. А любил он всех, ближних и дальних. Перенесенные трудности и беды сделали его способным вмещать и прощать многое, не осуждать никого и звать всех к тому, кто может излечить даже самую искалеченную душу. Прошло всего 4 месяца, и престарелый пастор ушел в вечность. Марк был очень огорчен и растерян. Чувствовал себя неопытным и беспомощным. Одно дело – отвечать перед Богом за себя и собственную семью, и совсем другое – нести на плечах ответственность за церковь, в которой почти 100 человек, и все такие разные. Чем больше людей, тем труднее. Марк много молился, прося у Бога помощи и мудрости. Однажды к нему пришла молодая пара, у которой полгода назад родился мальчик. Чудесный, но, к несчастью, слепой. Родители побывали везде, где только могли. Ездили в глазной институт в Ленинград, потом в Москву. Врачи вынесли единодушный приговор. Мальчик слепорожденный. Мы бессильны. Глазное дно серое. Видеть он не будет никогда. «Брат Марк», — начал Иван, — «мы с Мариной много думали и решили обратиться к вам. Чем я могу помочь?» Марку было очень жаль и родителей, и малыша с большими голубыми глазами, всегда смотревшими куда-то вдаль. Иногда он видел их на собрании, дважды был у них дома, пытаясь поддержать. Малыш рос крепким, жизнерадостным. «Не улыбается, разве что когда спит», — говорила Марина. И вот теперь они стоят перед Марком. В Библии написано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Мы были неправы, пойдя в поисках помощи по врачам. Но и вы не предлагали. Мы понимаем, что на месте пресвитера вы слишком малый срок и, возможно, еще не пользовались своими полномочиями перед Богом. Но верим, что болезнь Николки к славе Божьей. Марк растерялся. Я знаю, что Бог может все, и убеждался в этом много раз, но о таком еще никогда не просил его. Вы уверены, что Бог желает Николкиного прозрения? Да, мы все время молились и спрашивали у Бога его волю, и всегда получали ответ: «Николка будет видеть». А врачи нас всякий раз разубеждали. Теперь мы пришли к вам, как написано в Библии, и верим, что Бог исполнит нашу просьбу. Дайте мне время помолиться и подумать. Я должен точно знать, чего хочет от меня Бог. Хорошо, мы будем ждать. Они ушли, а Марк с трепетом душевным склонил колени, прося у Бога ответа. Что же делать? Он долго молился о малыше, о его родителях, обо всей церкви. На душе становилось спокойнее и тише. Затем он почувствовал уверенность и мир. Встав с колен, Марк пошел к Ивану с Мариной. «Через 2 дня я приду к вам молиться о Николке. Но если Бог решит оставить его в том же состоянии, что и сейчас, сможете ли вы со смирением принять его волю? Сумеете ли вы до конца доверить жизнь Николая Богу, зная, что эта жизнь будет той самой, которую дал ему любящий Бог? Готовы ли вы принять, что, допустив его болезнь, Бог не совершил ошибки? Мы постараемся принять все, что даст Бог. Хорошо. Я найду елей для помазания. Не знаю, почему в Библии сказано «помазавший елеем», но раз так, я должен выполнить все, даже если не понимаю. Они расстались. Марк не имел понятия, из чего делают елей. Он пошел в православную церковь и купил то, что называлось елеем, не вникая в рецептуру. «По вере вашей, да будет вам», – звучало в сознании. В назначенный день Марк пребывал в посте и молитве. Самым большим желанием его было исполнение воли Божьей, чтобы молодая семья получила от Бога ответ, точное знание его воли. Марк не знал, обретет малыш зрение или нет, но молил Бога об одном – «Да будет воля Твоя». Придя в дом, Марк поговорил с родителями, прочел место из Библии, которое напомнили ему они сами, затем еще несколько мест о том, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. После этого он помолился над малышом, помазав его глаза и лоб елеем. Сердце трепетало. Для Марка это было священодействием, независимо от результата. Он просил исцеления, но готов был принять любую волю Божью, веря до глубины души, что, если даже маленький Николка останется слепым, эта молитва посвящения малыша Богу на всю жизнь нужна и ему, и его родителям. Те тоже молились, но более конкретно, прося исцеления. По окончании молитвы Марина взяла яркую игрушку и позвала Николку. Малыш привычно потянулся на мамин голос. Тогда Марина поднесла игрушку к лицу сына и медленно начала отодвигать ее в сторону, как делали это в больнице. Мальчик, улыбаясь, проследил глазами за перемещением. «Видит!» – облегченно выдохнул Иван. Марина провела игрушкой в другую сторону. Убедиться, что это не случайное совпадение. Но светлые глаза Николки остановились на мамином лице, и он потянулся к ней ручонками. Плача и смеясь, она подхватила ребенка на руки. Марк молча следил за всем происходящим, и чувство неземного восторга наполняло его душу. «Поблагодарим Бога за свершившееся здесь!» — только и вымолвил он. Уходя, Марк попросил: «Только не связывайте это исцеление с моим именем. Все, что произошло, — дело вашей веры и силы Божьей. Окажись на моем месте другой, случилось бы то же самое. Теперь я понимаю, что означают слова Христа, произнесенные в разных местах и по разным поводам. Вера твоя спасла тебя». Для всей церкви этот случай стал убедительным свидетельством силы Божьей. Но не обошлось и без осложнений. Одна женщина пришла с просьбой исцелить ее от болезни ног. «Говорят, вы можете исцелять», — начала она. «Неправильно говорят», — перебил Марк. «Как же так? А я-то думала, только Бог может исцелять. Люди здесь бессильны». Ушла она от Марка, разочарованная и расстроенная. Совет, данный Марком, принять волю Божию в любом случае, ее никак не устроил. Молва об этом разошлась почти так же стремительно, как и об исцелении Николки. Поэтому ажиотаж вокруг исцеления постепенно улегся. Конечно, Марку еще не раз приходилось молиться о больных, и Бог отвечал на молитвы его и церкви. Но ответы были разными – «да», «нет» и «подожди». Через полгода молодая семья явилась на очередной медосмотр в поликлинику. Заполняя карточку и посматривая на Колю, деловито хватающего все бумаги с ее стола, окулист удивленно сказала: «Надо же, ваш малыш так хорошо ориентируется в пространстве». «Он все видит», — спокойно ответила Марина. Врач быстро заглянула в карточку. «Но здесь записано «слепорожденный». «Однако он видит». «А можно проверить?» «Мы для того и пришли». Врач проверила зрение малыша, посмотрела глазное дно, затем воззрилась на Марину. «Глазное дно совершенно серое. Он не должен видеть».
«Но он видит».
«Да, но я не знаю, каким образом. Это же уникальный случай. Его надо обследовать».
«Нет, я не согласна. Мой ребенок видит, и этого достаточно».
«Но ведь это так важно для науки».
«Для моего ребенка важнее быть здоровым и жить дома, а не в больнице».
«Понимаю». «Хорошо. Я напишу, что диагноз был ошибочным.
Если вам интересно, я расскажу, как он прозрел».
«Конечно, очень интересно».
И Марина рассказала все, что знала сама. Врач молча выслушала. Затем чуть смущенно сказала: «Странно все это». Петр с Настей построили светлый и просторный дом в этом же селе и переехали туда. Для Марка слишком просторное опустевшее жилище могло бы оказаться обузой, но сразу же после свадьбы дочери Он, посоветовавшись с Петром и Настей, решил отдать большую его часть под собрание. Когда комнаты освободились, в церкви было объявлено, что все, кто готов помочь, могут прийти к брату Марку, чтобы сделать ремонт. Прежде всего, разобрали перегородки, оставив лишь подпорки. Получилась большая комната, почти втрое больше той, где все это время собирались верующие для служения и молитвы. К ней пристроили новую комнатку, чтобы во время собрания мамы, пришедшие с маленькими детьми, могли сидеть там, а малыши – ползать и играть. В другое время там собирались братья для обсуждения насущных забот. Себе Марк оставил только кухню и небольшую спальню. Когда окружающие уговаривали его оставить хотя бы две, он просто ответил: «Зачем одному две комнаты?» «Но ведь ты еще не старый. Вдруг женишься?» «Не шутите надо мной. Я женат и буду ждать встречи с Сашей». «Не зарекайся!» «Я не зарекаюсь, а говорю то, что чувствую. Если Бог решит иначе, Он покажет мне, я уверен, и в любом случае поможет решить вопрос с жильем». Так Марк прожил 15 лет. Лиза с мужем навещали его часто. Они жили неподалеку от Надежды Серафимовны и всегда заботились о ней. Когда Егорке, сыну Лизы и Михаила, исполнилось 2 года, Бог позвал Надежду Серафимовну к себе. Она умерла тихо, незадолго перед смертью сказав: «Я поняла, почему в Библии говорится о некоторых людях, насыщен жизнью. Я и сама уже насыщена этим земным существованием. Даже не знаю, благословение – долгая жизнь или испытание. Я уже устала ждать встречи с моим Творцом и слишком долго была старой». Во многих местах все еще продолжались гонения, но в этом селе было тихо, пока в 1957 году не вышло постановление о регистрации всех церквей. Марк принес документ для обсуждения. Сейчас даже новый зал едва вмещал приходивших на собрание. Отныне запрещалось проводить молодежные и детские занятия, а пресвитерам вменялась в обязанность подавать в КГБ списки всех, кто принял крещение, с указанием адреса и места работы, чтобы власть имела возможность должным образом, так сказать, обрабатывать таковых. «Братья, — сказал Марк, — я вижу, что надвигается новая волна гонений. Теперь не на всех инакомыслящих, а лишь на церкви. Если мы согласимся выполнять эти положения, то загубим церковь собственными руками, а, отказавшись, подвергнемся риску. Мне бояться нечего, дети у меня взрослые. Я один и рискую лишь собой. Но вы должны понимать всю ответственность этого решения. Что касается списков, то я их подавать не буду. Если подпишу этот документ, то не смогу смотреть людям в глаза, разговаривать с Богом. Из нашей церкви пока только меня власти считают ответственным служителем. Но если они примутся за вас, сроки получить могут многие». «Что поделаешь?» — ответил Петр. «Если Бог допустит, значит, так и будет. А если нет, что сделают нам люди?» К больной теме пришлось еще не раз возвращаться. Одни настаивали на регистрации, другие категорически отказывались. Неоднократно пресвитеру приходилось утихомиривать разошедшихся спорщиков. Конец дискуссиям положил комичный случай. Марк собирался на членское собрание. И тут к нему подошла одна из сестер, многодетная мать. Когда она рассказала, с чем пришла, уже настало время начинать собрание. Все сидели напряженные. Казалось, поднеси сейчас спичку и вспыхнут. Марк начал собрание молитвы. Затем встал, едва сдерживая смех. Он понимал, как странно сейчас выглядит, но совершенно не мог сдержаться. «Мы собираемся уже несколько раз, чтобы решить вопрос о регистрации церкви», – начал он. «Говорили о многом, но одно, самое важное, забыли. Сестра Вера», – обратился он к многодетной матери, – «повторите, пожалуйста, ту историю, которую рассказали мне перед собранием».
«Да как-то неудобно. И нужно ли?» – засомневалась та.
«Как раз то, что нужно», – настаивал Марк, уже посмеиваясь. Все были заинтригованы. «Все вы знаете, семья у нас большая», – начала она. «Порой дети собираются, расставляют стулья и играют в собрание. Иногда по часу, а то и по полтора подряд. Среди них есть свои проповедники, хористы и прихожане. Я всегда рада такой игре и стараюсь не мешать. Но вчера они уже через четверть часа подняли неимоверный шум, кричали и спорили. Я даже с кухни прибежала. Ну, думаю, разнимать придется. И с порога: дети, в чем дело? Вы ссоритесь?» Но старший, Ванюшка, спокойно так говорит: «Мам, все нормально, мы играем».
«Как же так играете?» — спрашиваю.
«А у нас членское собрание», — закончила сестра Вера, широко улыбаясь. В зале раздался смех. Поначалу не смелый, затем громче. Но кто-то и возмутился. «Почему это вы берете детей на членские собрания? Всегда ведь просят, чтобы только члены церкви приходили». «А куда же я малышей дену?» — смутилась Вера. «Что же вы раньше не возмущались, когда наши членские собрания радовали и нас с вами, и детей, которые слушали невольно? Уже серьезно?» – поинтересовался Марк. «Я попросил сестру рассказать этот смешной, но, в общем-то, и грустный случай, чтобы все мы еще раз вспомнили, для чего здесь собираемся. Мы приходим в церковь, чтобы научиться любить, прощать, радоваться, несмотря на страдания, которые выпадают в жизни, а не для того, чтобы всеми силами доказывать свою правоту. И пусть эта цель всегда остается перед глазами, чтобы зеркало детской игры никогда не приводило нас в смущение». В конце концов, решили документов на регистрацию не подавать. Когда Марка вызвали в сельсовет, там сидел незнакомый грузный человек в штатском. «Совесть не позволяет мне подписываться под таким документом», — спокойно пояснил Марк в ответ на его вопрос. «Выполнять этих условий я все равно не смогу. Подписать, а потом лгать вам тоже».
«Знаете, чем это грозит церкви и вам самому? Церковь мы закроем. За убеждения вас, конечно, не посадят, не те времена. А вот за тунеядство возможно».
«Но я же работаю».
«Пока».
«Вот сейчас, например, рабочее время. А вы где находитесь? На своем рабочем месте? Но я ведь здесь по вашему вызову».
«А вы докажите».
Глаза КГБшника загорелись злорадным огнем. «Повестки у вас нет. А с работы вы будете уходить столько раз, сколько мы скажем. Иначе привлечем к ответственности за неповиновение властям. А потом вас уволят по статье за систематическое нарушение трудовой дисциплины. И на другое место вы не устроитесь. Нравится такая перспектива? А если продолжите собираться в этом доме, мы его конфискуем или, скажем, он пойдет под снос. Или вы сделаете лишь то, что допустит Бог, перебил Марк. А Богу я доверяю.
Значит, я здесь вместо Бога.
Человек в штатском впился колючими глазами в Марка, словно испытывая того на прочность. Занять можно лишь пустое место, а Бог пока своего места никому не предлагал. Марк был спокоен, и это взбесило КГБшника. Не пытайтесь убивать в себе любовь. Душа без нее задохнется.
Любовь-то здесь при чем?
Бог есть любовь. Вы не можете убить любовь ни в моей душе, ни в душах других верующих. Вам только ваша подвластна. В ней вы, конечно, можете занять место Бога и убить свое счастье и радость.
Я тебя заткну, поганый проповедник!
КГБшника покинуло обычное хладнокровие. Из колких и стальных глаза его стали красными.
«Мы скоро увидимся!»
Удивляясь, что его отпустили, пресвитер неторопливо шагал по улице. Кажется, его слова задели КГБшника слишком глубоко. Похоже, тот прекратил допрос лишь потому, что плохо себя почувствовал. Лицо налилось кровью. Дыхание стало прерывистым. «Может, давление подскочило?» – подумал Марк. Но этот грузный человек с колючим взглядом обещал многое, причем ничего хорошего. Дома Марк склонил колени в молитве за КГБшника. Просил у Бога милости для него, чтобы Господь постучался и в его сердце. Пресвитер видел в нем не должностное лицо, но человека, нуждающегося в спасении и любви Божией. Вечером пришли братья, чтобы узнать, чем закончился его поход в сельсовет. Последним явился Петр и спросил: «Братья, знаете, что случилось?»
«Для того сюда и пришли, чтобы узнать. А что такое?»
«Того, кто разговаривал с тобой, Марк, через четверть часа после твоего ухода увезли на скорой».
«На скорой?»
«Да. Говорят, удар. Сейчас он еще без сознания. В нашей больнице лежит. Представитель сельсовета в панике. Говорит, ты на него порчу навел».
«Он же коммунист, атеист».
«Ну да. Но суеверен в глубине души, как и все, лично не знающие Бога. А такой исход вашей встречи наводит на размышления».
«Неизвестно, чего нам теперь ждать?»
«Богу известно. Вот у него и попросим защиты». Все встали на молитву, молились горячо, некоторые со слезами. Повторение страшных 30-х годов никто не желал. Просили мужества и сил, чтобы перенести возможные гонения. Лишь молодые рвались в бой, горя желанием пострадать за Христа. Но старшие знали цену всему и не хотели лишних страданий. Больше Марка никуда не вызывали. Власти словно забыли, что в селе существует церковь. КГБшник вскоре пришел в себя, и его перевели в городскую больницу. Больше о нем никто не слышал. А давешние угрозы так и повисли в воздухе. По прошествии значительного времени после этого события, братья решили, что Бог по какой-то причине особенно оберегает их церковь от испытаний.
Значит, пока есть возможность, нужно делать все для спасения как можно большего числа людей. В том, что время относительного спокойствия не окажется слишком долгим, были уверены все. Из разных мест приходили вести об арестах братьев, не согласившихся подавать списки и не принявших условий КГБ. Суды над ними чаще всего были закрытыми по различным сфабрикованным уголовным делам. А атеистическая пропаганда шагала по стране, сметая на своем пути все, что могло ей хотя бы косвенно противостоять. В некоторых церквях наметился раскол. Часть верующих готова была зарегистрироваться на любых условиях, лишь бы сохранить хоть видимость покоя. Другие же категорически не соглашались идти на компромисс. Уполномоченные по делам религии грубо вмешивались в жизнь церквей, разрушая их. Сердце Марка истекало кровью. Он не мог равнодушно созерцать эту картину. Каждый день он благодарил Бога за мир и согласие, царящие в его родной церкви, и всячески старался поддерживать такие же отношения в церквях, где у него были друзья, наставляя их любить друг друга, чтобы дьявол никакими способами не мог привести верующих к розни. «Нет совершенных людей», — любил повторять он. «Есть совершенная любовь Божья, способная вместить всех людей и даже самого несовершенного человека сделать святым. Будем молиться, чтобы Бог эту любовь давал нашим сердцам. Тогда Его силой мы все преодолеем, и все нам во благо будет». И все же самой большой заботой и нестихающей болью было для Марка спасение Андрея и его семьи. Ежеутренне Марк молился о них, звонил и писал так часто, как только можно было, чтобы не оказаться навязчивым. Он мог забыть собственный день рождения, но неукоснительно поздравлял детей и внуков, напоминая о своей любви. Лиза с Михаилом часто навещали отца, а он бывал у них. Марку нравилась атмосфера, царящая в большой и счастливой семье дочери. Андрей же впервые приехал только через 7 лет после женитьбы в командировку. При этом подчеркнуто остановился в гостинице, тем самым нанеся отцу новую душевную рану. Впрочем, окончательно о родне он все же не забыл. Сперва нанес визит Лизе, а в субботу навестил и отца, заглянув ненадолго, но вместе они провели весь день. Выглядел сын заметно усталым, в глазах притаилась глубоко скрытая тоска. Но расспрашивать Марк ни о чем не стал, только решил еще усерднее о нем молиться. Андрею у отца нравилось. Может, еще и потому, что с годами тот и по природе-то мягкий и улыбчивый стал каким-то особенно светлым. Вот только у глаз залегли скорбные морщинки. «Как долго мы не виделись!» — вздохнул про себя Андрей. Хотя Марк намеревался не навязывать сыну ничего, даже спасения, однако, сам того не замечая, часто упоминал о Христе. «Если любишь кого-то, не говорить о нем невозможно». И в какой-то момент Андрей не выдержал. «Что ты постоянно своего Христа в пример ставишь? Нашел героя! Он же попросту трус!» «Почему?» – откровенно растерялся от такого заявления Марк. «В то время распинали многих, и каждому было страшно. Но исходить с перепугу кровавым потом – это уж слишком». «Да, он сумел простить своих палачей, и это здорово. Но тот же Спартак куда большего восхищения достоин. Он, по крайней мере, не трусил. Знаешь, когда у людей через поры кровь может выступать?» Нет, перед смертью, иногда за несколько секунд. Сначала происходит кровоизлияние в мозг. Там стенки сосудов тоньше. Это должно быть такое нервное напряжение, при котором через минуту конец наступает. Удивляюсь, как он там, на месте, в этом саду не умер.
Да, я тоже многое лучше понял после твоих слов.
Медленно проговорил Марк.
Ведь там, в Гефсиманском саду, он принимал на себя грех мира. Удовольствие от греха – это иллюзия, обман на мгновение. Но обратная сторона греха – бесконечная боль. По-моему, Христос слишком хорошо знал правду о грехе, потому и не мог получать от него удовольствия, даже мимолетного. А вот боль обрушилась на него всей мощью. Мы с детства начинаем чувствовать боль, которую приносит грех. Но с возрастом приобретаем умение защищаться от нее и огрубеваем. Что ты имеешь в виду? На войне я видел боль матерей, державших на руках убитых сыновей. Пережил разочарование любви, впервые узнавший, что такое предательство. Помню потрясение, когда отец, чьей любви я привык доверять, по непонятной причине выгнал меня из дома. Но что бы ни довелось испытать любому из нас, это миллионная часть боли, одиночества и отчаяния, которые Христу пришлось взять на себя. От такого и на месте умереть можно. Не потому ли явился ангел, чтобы укрепить его? А разве он не смерти на кресте боялся? В Евангелии от Иоанна Христос говорит такие слова. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». А прежде бытия мира Христос имел славу Агнца Закланного. Страдание на кресте – это слава Христа. Наверное, физические страдания облегчают душевные муки. Недаром же дети любят повторять: «Лучше бы наказал, чем нотации читать». Да, иногда ожидание во сто крат нестерпимее самого наказания. Потому я и думал, что Христос изошел кровавым потом от предчувствия крестной муки. Я там не был и доподлинно не знаю, но видеть и чувствовать боль людей, которых любишь, это может убить похуже любого оружия. Никогда не смотрел я на это в таком ракурсе. А ты сейчас открыл мне более полное понимание того, что произошло в Гефсиманском саду. Они поговорили еще о делах семейных, о том, что происходит в мире. Потом пообедали, погуляли в лесочке за селом, там, где Андрей так любил бродить в детстве. Погода стояла прекрасная, теплый ветерок трепал волосы и шелестел листвой. Марк осторожно пригласил Андрея остаться на вечернее собрание. К его удивлению, сын легко согласился, хотя понимал, что об этом могут узнать и на работе, если на собрании окажется человек из отдела, как говорили среди верующих. Пока шло собрание,
Андрей сидел, опустив голову на согнутый локоть, лежащий на холодной батарее парового отопления. Лица его не было видно, но в какой-то момент Марк заметил, оно было мокрым от слез. А потом резко встал и вышел. Впоследствии кто-то сказал Марку, что видел Андрея направляющимся к станции. Лишь через 2 дня пришла телеграмма с приглашением на переговорный пункт. Сын извинялся за столь неожиданный отъезд. А вот Анжела за все эти годы не появилась у Савельевых ни разу. Боялась, наверное, афишировать родство, способное помешать карьере. И стоило ли осуждать ее за это? Анжела работала в Верховном суде, и подобное положение ко многому обязывало. Ведь само наличие верующих родственников, независимо от того, общаешься ты с ними или нет, неизменно ставили на вид. Внука Марк вообще видел только на фотографии, но не переставал заботиться о нем, насколько возможно, проявлять любовь на расстоянии. Он понимал, что в семье сына отнюдь не все хорошо. Андрей не создавал впечатления человека счастливого, а ребенку, выросшему в семье без радости, тем более трудно стать счастливым.